В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 июля в Тбилиси 21, в Хинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Варшаве завершился саммит НАТО. Участники впервые согласились разместить войска НАТО в Польше и странах Балтии. Завтра, 10 июля, в самопровозглашенной республике Абхазия намечено провести референдум, инициированный оппозиционными силами. Госсекретарь США Джон Керри и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали меморандум об углублении партнерства между государствами в сферах обороны и безопасности. В Тбилиси прошла 25-я пленарная сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, на которой делегаты приняли резолюцию «Конфликты в Грузии». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, которые представит Любовь Бамата.
В главных новостях лидеры стран Североатлантического Союза согласились придерживаться единого политического курса по отношению к России. Президент США Барак Обама прерывает четырехдневную поездку в Европу. Первый за 8 месяцев самолет с российскими туристами приземлился в Анталии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран Североатлантического Союза согласились придерживаться единого политического курса по отношению к России – сдерживание при одновременном налаживании конструктивного диалога. Выступая на пресс-конференции в субботу на второй день саммита НАТО в Варшаве, Столтенберг подчеркнул важность единства лидеров всех 28 стран и Союза в этом вопросе. Комментируя вчерашнее высказывание французского президента Франсуа Олланда о том, что Россия не представляет угрозы, а является партнером, глава НАТО отметил, что Москва не стала стратегическим партнером, к чему ранее стремился Союз, но и не вернулась к курсу холодной войны. «Никакой неотвратимой угрозы никому из союзников НАТО нет», — отметил Столтенберг, назвав, однако, сегодняшнюю ситуацию совершенно новой для Альянса. 8 июня участники саммита в Варшаве согласились впервые разместить войска НАТО в Польше и странах Балтии. В формировании четырех батальонов будут участвовать Великобритания, Германия, Канада и США. По словам главы НАТО, это будет ответом на поддержку Москвой сепаратистов на востоке Украины и аннексию России Крыма. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал в этой связи в Фейсбуке. «Нас пугают не солдаты, а политики, которые, прекрасно зная, что угрозы от России нет, обманывают миллионы людей. Варшавский саммит – это саммит обмана».
Эхо Кавказа. Новости.
НАТО усилит поддержку Грузии и поможет ей ускорить вступление в Союз. Об этом говорится в заявлении, принятом министрами иностранных дел НАТО и Грузии в рамках саммита в Варшаве. Союзники по блоку окажут Грузии помощь в проведении военных учений и укреплении обороноспособности. Будет оказано содействие в улучшении совместимости грузинской армии с войсками НАТО. Об укреплении сотрудничества с Грузией на саммите также заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили позитивно оценил работу военного союза. В интервью корреспонденту «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» он отметил, что Грузия и НАТО достигли успеха в укреплении безопасности в мире. Ранее Сенат США принял резолюцию о позитивном вкладе Грузии в деятельность НАТО. Президент США Барак Обама прерывает четырехдневную поездку в Европу и вернется домой в воскресенье вечером на день раньше, чем планировалось после завершения саммита НАТО, проходившего в Варшаве. Президент счел необходимым как можно скорее возвратиться в Америку, чтобы быть вместе со гражданами после кровавого инцидента в городе Даллас в Техасе. 25-летний афроамериканец Мика Джонсон, ненавидевший по собственному признанию белых полицейских, убил пятерых сотрудников полиции и ранил семерых. в то время как они охраняли демонстрацию, проводившуюся в знак солидарности с двумя афроамериканцами, погибшими на днях от рук полиции в штатах Луизиана и Миннесота. Обама подверг критике действия полиции в обоих случаях, посчитав, что в них присутствовал расовый мотив. В то же время он в самых решительных выражениях осудил злодеяние, произошедшее в Далласе, как преднамеренное жестокое нападение на работников органов правопорядка. В начале будущей недели президент посетит Даллас по приглашению мэра Майкла Роллингса. Он также примет участие в большом количестве мероприятий, посвященных вопросам межрасовых отношений и проблемам в работе полиции. Россия еще в июне объявила персона нон грата двух сотрудников посольства США в Москве. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябикова, их обвинили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. В пятницу пресс-секретарь департамента США Джон Кирби заявил, что представленный российской стороной сценарий событий не соответствует действительности.
Утверждение российской стороны, что полицейский защищал посольство от неизвестного лица, просто неправда.
Сергей Рябков подтвердил, что Вашингтон потребовал отъезда двух российских дипломатов. Заместитель главы МИД Российской Федерации утверждает, что им не было предъявлено никаких претензий. По словам Рябкова, это было сделано в ответ на инцидент 6 июня у американского посольства в Москве, когда, как утверждает российская сторона, сотрудник ЦРУ США, работавший под дипломатическим прикрытием, напал на охранника, который не пустил его в здание. По словам Кирби, 6 июня аккредитованные в Москве американский дипломат, представившийся российскому охраннику в соответствии с правилами, был атакован им при входе в посольство. Эти действия не были спровоцированы, американскому дипломату угрожала опасность.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Переходим к темам дня. Сегодня в Варшаве завершился саммит НАТО. Участники согласились впервые разместить войска НАТО в Польше и странах Балтии. Работу саммита в Варшаве в эти дни освещал наш коллега, обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коубали Кликадзе. Мы связались с ним за пару часов до начала программы по телефону и попросили ответить на наши вопросы. Коба, после принятия сегодняшней резолюции наблюдателям становится ясно, что Альянс не намерен отказываться от политики расширения на восток. Напротив, он будет наращивать оборонную политику на юго-востоке Европы и, в частности, в акватории Черного моря. Означает ли это, что у Грузии открываются новые перспективы в связи с Альянсом? И удалось ли вам на эту тему поговорить с кем-либо из представителей грузинской делегации в Варшаве?
Да, это так. На саммите Варшавы Черногория присутствовала уже в формате Североатлантического совета вместе с лидерами государств, членов организации НАТО. Этим уже Черногория становится фактически членом, 29-м членом НАТО. А что касается Грузии, Украины, коммунике повторяет записи из Бухарестского саммита о том, что Грузия и Украина станут членами Альянса. В вопросе Грузии конкретика в том, что в Грузии уже все инструменты плюс ПДЧ к тому, чтобы когда уже все критерии будут выполнены со стороны Грузии и когда уже будет консенсус между членами Альянса, Грузия станет членом НАТО. И плюс к этому, когда я разговаривал с президентом Грузии на эту тему и потом и министром обороны Грузии, они подчеркнули как ноу-хау, как новая инициатива НАТО в отношении Грузии, что создается так называемый Trust Fund, фонд доверия, в котором будут внести свои денежные пожертвования члены Альянса. Тина Хидашели, в частности, говорит, что уже готовы со стороны Голландии, Норвегии, и ведется переговоры с другими членами НАТО, которые будут размещать финансы для того, чтобы реально осуществить все те программы, которые были еще обговорены в декларации Уэльса. Это в первую очередь создание и полное, полноправное функционирование совместного центра по подготовке и оценке Грузии и НАТО.
Если продолжить разговор об акватории Черного моря, то шла еще также речь о том, что в Румынии будет открыт учебный центр, который в случае необходимости может всегда быстро быть перебазирован в военный объект.
Да, об этом тоже говорится в коммунике, заключительном декларации саммита НАТО. Усиление безопасности на Черноморском регионе является существенным сегментом для безопасности евроатлантического партнерства. Вот так говорится прямо, если слово перевести в коммунике. Но в коммунике не говорится о том, смогли ли они достичь полного консенсуса о том, что как будет и в какие сроки размещены многонациональные силы патрулирования на Черном море.
Губа, российские политики уже окрестили этот саммит началом новой холодной войны, а кое-кто сказал, что это саммит обмана. Ясно, что ответа России долго ждать не придется. О чем говорят в кулуарах саммита? Чего надо ожидать от России?
Очень интересный, между прочим, вопрос задал корреспондент Financial Times, что буквально вот 20 минут тому назад генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, который проводил заключительную пресс-конференцию совместно с президентом Украины Порошенко, привел цитату высказывания Штайнмайера о том, что НАТО не должен бросаться оружием у границы России. И означает ли это такое вот несогласованное заявление некоторых министров и лидеров стран Альянса в отношении России и НАТО, что внутри есть какое-то разногласие, на что Столтенберг ответил, что могут быть некоторые такие реплики, но в целом и полностью НАТО соглашается с отношением Альянса, и они едины в том, что действия России на Украине, агрессия и аннексия Крыма подрывает безопасность Европы, и то, что дополнительные батальоны в Польше, в странах Прибалтики и в Румынии, это не ответная агрессия или начало холодной войны, а просто способ сдерживания. Вот именно была дана такая формулировка.
Куба, вы говорили, что встречались сегодня с президентом Грузии, с Георгием Маргвелашвили, который в беседе с вами оценил принятую саммитом резолюцию. Если можно, в тезисном порядке, каковы его оценки? Вы уже сказали об одной части, но на чем еще можно остановить внимание в его оценках?
В первую очередь, это усиление обороноспособности государства. Президент Грузии Маргвелашвили повторил слово заявление министра иностранных дел, обороны, государственного министра по евроинтеграции, что после Варшавского саммита Грузия станет еще более защищенным. Имеется в виду, наверное, заявление комиссии Грузии по НАТО, а потом и текст коммунике, о котором говорится о помощи со стороны НАТО, усиливании противовоздушных сил Грузии и противовоздушного наблюдения. В конкретику президент не вдавался. Я задал этот еще вопрос министру обороны. Означает ли это, что Грузия получит военные самолеты и средства противовоздушной обороны? Но Хидашени не уклонился от ответа. Она сказала, что пока об этом не идет речь. Пока идет речь о том, что вот на деньги этого фонда доверия будут приняты общие программы, а уже передачи или покупки вооружения техники – это уже дело времени. Но сегмент реальной помощи и реального технического оснащения тоже не исключает этот запись в коммунике, который касается усиления обороноспособности Грузии. Можно добавить о том, что следующая комиссия Грузия-НАТО с участием Североатлантического совета пройдет в Грузии в ноябре. И также тогда и запланировано первое многонациональное учение в центре Грузия-НАТО.
На вопросы отвечал наш коллега, обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе, который завершил сегодня работу в Варшаве на саммите НАТО. Продолжаем программу и напоминаем вам о событиях прошедшей недели. На этой неделе состоялся визит в Грузию госсекретаря США. В первый день визита 6 июля Джон Керри и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали меморандум об углублении партнерства между государствами в сферах обороны и безопасности. На следующий день перед отлетом в Киев Джон Керри провел встречи со спикером парламента и оппозицией. Над темой работал наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
По итогам встреч с госсекретарем представители парламентской оппозиции не скрывали своего удовлетворения. Они говорили о четких сигналах, которые Джон Керри адресовал представителям правящей команды. Вот что заявил лидер нацдвижения Давид Бакрадзе.
Сигнал, поданный нашими американскими друзьями в адрес правящей силы, является абсолютно четким, прозрачным и понятным. В стране необходимо провести свободные выборы, что подразумевает наличие независимых СМИ. В этом контексте у нас с госсекретарем состоялся детальный разговор о телекомпании «Рустави-2» и других СМИ. Также состоялся обмен мнениями о насилии, которое осуществляют власти в отношении оппозиции. Я очень надеюсь, что власти Грузии прислушиваются к этим сигналам.
Подытожил Бакрадзе. Лидер свободных демократов Иракли Алассаня тоже считает, что власти обязаны учитывать четкие сигналы госсекретаря.
Мы говорили о выборах и о свободе СМИ. Я рассказал, каким образом власти оказывают давление на Рустави-2 и прочие СМИ. Госсекретарь заверил, что он обладает всей полнотой информации по этому вопросу и выразил надежду, что ожидает позитивных результатов от правящей команды. Он подал четкий сигнал властям, что в канун выборов СМИ должны сохранить независимость. Независимость и все политические силы получат свободный доступ к эфиру.
Заявил Иракли Алассаня. Правительству заверили, что эти заявления оппозиции не соответствуют действительности. И в заявлении главы МИДа Михаила Джанелидзе также присутствовал слоган «Четкий сигнал».
Ни в одном послании госсекретаря не было сказано, что правительство каким-то образом вмешивается в редакционную политику какого-либо СМИ. Напротив, на встречах с нами Джон Керри подал четкий сигнал, что с точки зрения демократических преобразований он рассматривает Грузию не иначе, как образцовую страну региона.
По мнению политолога Рамаза Сахбарлидзе, оппозиция выдает желаемое за действительное, утверждая, что одной из основных тем переговоров госсекретаря и правительства была именно предвыборная тематика.
Разумеется, разговор об этом шел, но убежден, что он был кратким и вряд ли фигурировал в первой десятке обсуждаемых тем. В условиях усиления давления со стороны России, когда членство Грузии в НАТО раз за разом стопорится по причинам, зависящим от европейских членов Альянса, США намерены оказывать Грузии прямую помощь в оснащении оборонительными вооружениями. И в это время в оппозиции нас заверяют, что в США надавили на власти Грузии по поводу выборов. Акцентированием подобного рода они выставляют себя в несуразном свете перед потенциальными избирателями.
Считает Рамаз Сахбарлидзе. Необходимо отметить, что после встреч с парламентской оппозицией Джон Керри провел кратковременную беседу со спикером парламента, республиканцем Давидом Усупашвили. Как известно, после Варшавского саммита НАТО Республиканская партия Грузии освободит 3 министерских кресла. Место спикера парламента и будет баллотироваться самостоятельно. Впрочем, детали встречи Усупашвили не раскрыл, рассказав лишь об одном эпизоде.
Было символично, что демократы из США и республиканец из Грузии поговорили о предстоящих выборах, которые пройдут в наших странах. Я пожелал успехов демократам на выборах в США, он пожелал успехов республиканцам Грузии.
С улыбкой заявил Давид Усупашвили. Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Завтра, 10 июля, в самопровозглашенной республике Абхазия намечено провести референдум, инициированный оппозиционными силами. Споры и разночтения вокруг него продолжались всю последнюю неделю. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побывал в пятницу на брифинге, который посвятил этой теме спикер парламента самопровозглашенной республики Валерий Бганба.
Спикер парламента Абхазии Валерий Бганба дал в своем кабинете брифинг, посвященный предстоящему 10 июля референдуму о досрочных президентских выборах и связанным с ним правовым аспектам. В ответ на просьбу журналиста высказать свое отношение к требованию на этой неделе съезда оппозиционной партии Амцахара перенести дату референдума на осень, Валерий Рамшухович отметил:
Начало референдума начинается с момента регистрации инициативной группы в ЦИГе. То есть инициативная группа имеет 2 месяца для того, чтобы собрать подписи. ЦИГ после этого имеет месяц для того, чтобы посмотреть эти подписи и передать их президенту. И у президента еще 10 дней для того, чтобы ознакомиться с требованиями, так сказать, инициативной группы и принять соответствующее решение. В данном случае было принято решение о назначении референдума. Референдум при этом назначается не ранее 1 месяца и не позднее 3 месяца. Говорить о том, что есть необходимость переноса референдума, ну, правовых оснований нет. Что касается самого закона о референдуме, там говорится, что перенос возможен, если в это время проходят выборы депутатов парламента или проводится голосование по другому вопросу референдума.
Спикер подтвердил необходимость доработки закона о референдуме, который принимался накануне плебисцита 1999 года, был рассчитан именно на него и не оговаривает ряда моментов. «У нас были предложения и четкие поправки к закону», — сказал он. «Но инициировать поправки после того, как уже начался процесс референдума, мы посчитали неправильным. Поэтому у меня была беседа с руководителями блока оппозиционных сил, и все поправки, которые были разработаны в стенах парламента, я передал лично Аслану Георгиевичу Бжане, с тем, чтобы они ознакомились и могли бы высказать свое мнение. Это было в апреле, но, к сожалению, обратной связи не получилось». Конец цитаты. В результате в закон была внесена только 1 поправка – о введении статуса наблюдателей. После того, как съезд партии Цахара потребовал переноса референдума на осень, а президент отказался это делать, в обществе у некоторых возникло предположение, что в референдуме 10 июля оппозиционеры откажутся принимать участие. Спикер сказал, что в последнем письме, адресованном оппозиции президенту, речь не идет о бойкоте референдума.
Ну, я видел, что они написали президенту, там речи не идет о том, чтобы они объявляют как бы бойкот, там прямо пишут, что просят снять те ограничения, как бы по их мнению, то, что требования они предъявляли, просят снять для того, чтобы, ну, мол, не было проблем на референдуме. Да, по последнему письму речи о каком-то непроведении нету в последнем письме, которое было адресовано президенту.
Журналисты поинтересовались, не было ли каких-то претензий в связи с тем, что дата проведения референдума совпала с намеченным на 9-10 июля первым празднованием Дня города в Сухуми и юбилеем города, который уже не одно десятилетие собирались отметить, его 2500-летием. Валерий Бганба сказал:
«Вы знаете, об юбилее города узнал 2-3 дня тому назад, если честно. Тем более, когда назначался референдум, вряд ли кто-то знал, что 9-го будет праздновать юбилей города. Вообще разговоров не было. Ну, может быть, но это как может влиять на проведение референдума? Ну да, до утра погуляли, пошли на референдум. Тут на референдум готовится Центральная избирательная комиссия. Проводят на местах это окружные избирательные, участковые избирательные комиссии, поэтому я не думаю, что это абсолютно могло повлиять.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Съезд абхазской оппозиционной партии Амцахара 5 июля получил продолжение в виде массовых беспорядков. Сторонники оппозиции попытались штурмом взять МВД самопровозглашенной республики Абхазия. Результат беспорядков – 19 сотрудников МВД получили травмы разной степени тяжести, 9 попали в больницу. В Сухуми в перестрелке глубокой ночью около ресторана «Эльбрус» были ранены 3, один из них – сотрудник охраны президента Хаджимба Ахра Джопуа. 2 сотрудника МВД, которые ранним утром возвращались в Пицунду из Сухуми, куда их вызвали для наведения порядка, уснули за рулем и погибли в ДТП, рассказывает Елена Заводская.
Митинг оппозиции в Сухуми вылился в 9-часовой штурм здания МВД. Митинг начался в 12 часов у здания филармонии. К 2 часам митингующие переместились к зданию Министерства внутренних дел. Они требовали переноса на осень даты референдума, который президент назначил на 10 июля, и отставки министра внутренних дел Леонида Дзябжба. После объявления об отстранении Дзябжба от должности митингующие разошлись. Было около 11 часов вечера. Вот как описывает штурм здания Министерства внутренних дел генеральный прокурор Алексей Ломия.
Была предпринята попытка прорыва, в какой-то степени она им удалась. Были сорваны ворота сотрудников милиции, которые препятствовали привязыванию троса к воротам. И закидали камнями, кирпичами. Land Rover черного цвета сорвал эти ворота. Некоторые из них в этот момент получили увечья, попали в больницу. Дальше митинг переместился уже к самому зданию МВД. И начались достаточно агрессивные действия. Очень умело кордон, который был милицейский, там был растащен. Могу вам сказать, что очень продуманные и умелые действия. Да, как растаскивать кордон. Такое ощущение было, что люди заранее подготовлены к этим событиям. Я участвовал, скажем, в организации правопорядка в различных митингах, но вот так умело первый раз вижу, чтобы людей вытаскивали. Помимо этого были применены такие средства, как коктейль Молотова. 2 или 3 раза его кинули в сторону здания, но огонь был сбит, потушен. В результате потасовок, сдавливаний, драк ряд сотрудников получили телесные повреждения. 2 получили достаточно тяжелые увечья, черепно-мозговыми травмами и переломы ребер. Ну и в основном, конечно, идут побои.
По оценке Ломия, штурмовали вход в здание МВД около 60 человек. На площади перед ним и на прилегающей к нему улице стояло еще человек 700. Они наблюдали происходящее. Среди них, помимо сторонников оппозиции, были многочисленные сотрудники силовых ведомств, сторонники действующего президента Хаджимба, родственники силовиков, заблокированных штурмующими в своих зданиях, и просто зеваки. Ситуацию прокомментировал секретарь Совета Безопасности Мухаммед Килба.
Изначально там было 250-300 человек, когда штурм начался. И эта цифра сохранялась до самого вечера. Там постоянно шла ротация этих людей, которые подогревались спиртным. Наркотическое обеспечение было поставлено широкую ногу. У правоохранительных наших структур есть конкретные лица, которые занимались подвозом и обеспечением, дабы держать своих бойцов, штурмовиков в тонусе, в таком боевом состоянии.
Около 10 часов вечера было сообщено через громкоговоритель, что министр Дзябжба подал в отставку. Однако уже после этого у группы штурмующих появился лом, которым они как тараном начали пробивать дверь МВД. Вместе с группой журналистов я наблюдала происходящее с 8-го этажа жилого дома, стоящего напротив здания МВД. Мы простояли там около 4 часов, и никто из нас не мог понять, зачем люди с таким упорством рвутся в это здание и убиваются в нечеловеческой давке. Периодически кого-то из них выносили из толпы и отпаивали на воздухе. Мухаммед Килба считает, что целью этих людей был не Дзябжба, а именно здание МВД и хранящиеся там уголовные дела. Выступая на брифинге, Килба заявил, что претензии оппозиции абсурдны. Сначала они требовали назначить референдум, а теперь, когда президент его назначил в оговоренный законом срок, требует его перенести на октябрь. Главная претензия к министру внутренних дел заключается в том, что он на встрече с личным составом угрожал уволить тех, кто примет участие в референдуме. «Если бы не было этого выступления Дзябжба, — сказал Килба, — они придумали бы любой другой повод». Он считает, что у нынешней оппозиции есть четкая цель – дестабилизировать ситуацию в стране и разрушить государственность. Они все время будут создавать кризисные ситуации, чтобы объявить себя стороной в переговорах и выторговать для себя преференции. Самым удивительным был тот факт, что вход в здание МВД, несмотря ни на что, уцелел. Люди с таким упорством, 9 часов пытавшиеся его снести, так ничего и не добились. Можно было видеть на этой двери только слабые царапины. Президент категорически отказался переносить срок референдума, а министра внутренних дел Леонида Дзябжба отстранил от занимаемой должности на время проведения прокурорской проверки по факту воспрепятствования свободному волеизъявлению граждан путем угроз с использованием служебного положения. Однако, чтобы предъявить обвинение министру по этой статье, необходимо установить потерпевших, а таковых пока нет. Прокуратура проводит опрос сотрудников, а также ведет следственные действия по факту организации массовых беспорядков для того, чтобы возбудить соответствующие уголовные дела. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Кэти Ботюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили выразил благодарность сенаторам США за принятую резолюцию, которая звучит призыв к НАТО поддержать Грузию. Как сообщает сегодня 9 июля, пресс-служба грузинского премьера Георгий Квирикашвили провел телефонные беседы с председателем комитета по внешним связям Сената США, сенатором-республиканцем Бобом Коркером и сопредседателем данного комитета сенатором-демократом Бенджамином Кардином. Премьер-министр Грузии выразил благодарность сенаторам за принятую резолюцию, которой Сенат США призывает НАТО к поддержке Грузии. Георгий Квирикашвили отметил, что правительство Грузии очень ценит такую поддержку от стратегического партнера, в особенности, когда во время саммита НАТО в Варшаве. Говорится в сообщении пресс-службе, где также отмечается, что грузинский премьер-министр пригласил сенаторов посетить с визитом в Тбилиси, сообщает портал «Грузия онлайн». Сегодня, 9 июля, в Сухуми отмечают День города. Праздничная программа, посвященная Дню города, включает различные спортивные и культурные мероприятия для детей и взрослых. 9-10 июля в Сухумской бухте состоялась детская парусная регата яхт-клуба «Амра». Шахматная школа имени Карпова организовала открытый шахматный турнир, посвященный Дню города. Сегодня же на набережной Махаджира состоятся турниры по баскетболу и настольному теннису. Там же на набережной будет организован летний кинотеатр. Открылась выставка работ учащихся Сухумского художественного училища. У здания драмтеатра состоится выступление детского эстрадно-музыкального театра «Каданс». На площади имени Багапша развернута выставка учащихся детского дома творчества «Айнар». Сегодня вечером на набережной будут проходить народные гуляния. В 21 час на стадионе «Динамо» состоится театрализованное представление, посвященное 2500-летию в Сухуми. Народные гуляния продолжатся вечером 10 июля. В Армении безосновательно взлетели цены на авиабилеты сразу же после закрытия военно-грузинской дороги, единственного сухопутного маршрута, который связывает сегодня республику с Россией. Расследование причин и развитие этого события инициировали Минэкономики и Госкомиссия по защите экономической конкуренции Армении. Как подчеркнул министр экономики Арцвик Ванасян, проблему ценообразования в авиационной сфере необходимо государственно регулировать. Думаю, что эта проблема должна стать предметом обсуждения как в Министерстве экономики, так и Государственной комиссии по защите экономической конкуренции. Мы уже инициировали обсуждение по этому вопросу, приводит его слова «Спутник Армения». При этом министр отказался разглашать уже имеющиеся сведения данного расследования.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в Тбилиси прошла 25-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В числе прочих делегаты приняли резолюцию «Конфликты в Грузии». Документ содержит призыв к России соблюдать соглашение о прекращении огня 12 августа 2008 года, отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести свои вооруженные силы с территории этих регионов. О политических итогах Тбилисской декларации и реакции на нее сторон в материале Владимира Унанянца.
Парламентская ассамблея ОБСЕ выражает обеспокоенность ухудшением отношений между Россией и НАТО, аннексией Крыма, ситуацией в Восточной Украине и призывает Москву отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Делегаты также осудили договоры, подписанные Москвой с Сухуми и Цхинвали. Политическая часть Тбилисской декларации – результат тяжелой работы грузинских политиков, признался председатель парламента страны Давид Усупашвили. Тбилисская декларация парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой есть резолюция, инициированная Грузией, принята. Теперь я могу раскрыть несколько деталей. В первую очередь, эту резолюцию приняли не без проблем. Тот факт, что помимо российской делегации декларацию поддержали все остальные, не подразумевался сам по себе. Это итог преодоления множества препятствий. В резолюции под названием «Конфликты в Грузии» также содержится призыв к России не препятствовать созданию международных механизмов безопасности в регионах, которые официально Тбилиси считает оккупированными, и обеспечить беспрепятственный доступ в них представителей миссии наблюдателей Евросоюза. Москва с такой постановкой вопроса не согласна. Категорическое неприятие итогов пятидневных дискуссий обозначил член российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Игорь Морозов.
Есть несколько резолюций, которые никак не способствуют укреплению европейской безопасности, доверия и не служат развитию диалога между членами парламентской ассамблеи. В большей степени носят политизированный характер. Поэтому мы не можем положительно голосовать за общий пакет Тбилисской декларации резолюции.
При этом в Москве уверены, хорошим отношениям Грузии и России мешают лишь политики в Тбилиси и на Западе. А на бытовом уровне диалог уже идет, несмотря на пропаганду, уверяет руководитель российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Николай Ковалев.
Пропаганда, увы, делает свое дело. И в данном случае пропаганда была продиктована тем, что агрессия России привела к тяжелым последствиям. Так вот, на низовом уровне, уж извините это слово, среди простых жителей нет такой предвзятости, а есть абсолютное ровное отношение, дружеское отношение, как это было всегда характерно для народов России и Грузии.
В то, что принятая резолюция изменит политику России, не верят в грузинском экспертном сообществе. Обозначение принципиальной политической позиции Европы – это, конечно, хорошо. Но помимо эффектности, стоит подумать и об эффективности, считает политолог Ираклий Минагаришвили.
С одной стороны, безусловно, выражение столь авторитетным органом четкой, однозначной позиции по поводу происшедшего на территории Грузии, по поводу перспективы и территориальной целостности, и гуманитарных аспектов той сложной обстановки, которая сложилась в нашей стране после 2008 года, безусловно, важно. Но, с другой стороны, конечно, нужно понимать, что одним этим решением проблема не будет исчерпана. Для того, чтобы заставить Россию изменить свой взгляд на происходящее, изменить свое отношение к соседям и к тому, что сейчас происходит на Кавказе и конкретно в Грузии, безусловно, нужны более, я бы сказал, активные подходы и со всех форумов международного сообщества. Проблема в том, что Россия всегда умело, так сказать, использовать в своих целях расхождение во мнениях, разность позиций, например, между европейскими государствами, между компонентами западного мира и, можно сказать, умело играть на этих расхождениях.
Возможно, спикер парламента Давид Усупашвили, который не стал уточнять, с какими трудностями было связано принятие Тбилисской декларации, имел в виду именно это – старание Грузии убедить европейские страны в том, что она заслуживает их единодушной поддержки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. На проходящей проходившей в Тбилиси парламентской ассамблее ОБСЕ, состоялись выборы президента организации. С перевесом в 13 голосов им стала депутат от Австрии Кирстен Мутанен, которая во втором туре обошла представителя Грузии Гиги Церетели, против избрания которого выступали представители грузинской мечты. В свою очередь, в нацдвижении считают постыдной ситуацию, когда парламентарии от Грузии выступали и голосовали против представителя своей страны. Над темой работал наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
У парламентской ассамблеи ОБСЕ новый председатель. Во втором туре большинство голосов набрала Кристин Мутанен, которая в течение одного года будет занимать этот пост. Первые сердечные поздравления ей достались от Гиги Церетели. Однако позднее в разговоре с журналистами свои досады он скрывать не стал.
Существует большое количество открытой информации, где представители грузинской мечты открыто демонстрировали неприятие моей кандидатуры. Я не хочу сейчас об этом говорить и заниматься сведением счетов. Однако я считаю, что этот пример станет хрестоматийным в истории деятельности ОБСЕ. Как не должна себя вести власть, когда страна находится в настолько тяжелом положении.
В сердцах заметил Церетели. Его разочарование легко понять. С той поры, как его кандидатура была выдвинута на этот пост, представители грузинской мечты не раз прибегали к демаршам, к самых высоких трибун. Типичным можно назвать заявление вице-спикера парламента Грузии Мананы Кобахидзе по этому вопросу.
Для нас это то же самое, если бы кто-то представил на пост генсека ООН Лаврентия Берию, и грузинская делегация поддержала бы его по той причине, что он грузин. Возможно, это заявление не очень понравится Гиги Церетели, однако для нас является принципиальным, представителем какой партии оказывать поддержку.
Парламентарий от мечты Георгий Вольский тоже заявил, что для него принципиально неприемлемо выдвиженцы от Народной партии Европы, которая имеет тесные связи с нацдвижением.
Церетели выдвигался не по национальным квотам, а по представлению Народной партии. Другим принципиальным вопросом является сотрудничество этой партии с российской делегацией, что для нас неприемлемо. Если бы российская делегация не поддержала Церетели, Мутанен одержала бы победу в первом же туре.
Политологи не сошлись в оценке поведения представителей грузинской мечты на выборах председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ. Вот что думает политический аналитик Заал Анджапаридзе.
В грузинской мечте опасались, что избрание Гиги Церетели на этот пост было бы воспринято общественностью как крупный успех нацдвижения и привело бы к росту его популярности на международной арене. Представители правящей силы не раз подчеркивали, что Церетели является лицом той политической силы, которая несет ответственность за тяжелые просчеты, допущенные при ее правлении.
А вот по мнению политолога Гии Хухашвили, поведение мечтателей нанесло Грузии ущерб.
Непонятны их эмоции, однако с государственной точки зрения их риторика являлась неосмысленной. Они могли кулуарно противодействовать избранию Церетели на этот пост, но не на уровне тех истерик, которые наблюдали члены ассамблеи. В результате их действий Грузия упустила реальный шанс избрать своего руководителя в одной из самых авторитетных мировых организаций.
Считает Гия Хухашвили. Интересно отметить и заявление председателя Комитета Российской Госдумы по международным делам Алексея Пушкова, который так охарактеризовал избрание Кристин Мутанен. Победа австрийской социалистки Мутанен над кандидатом от партии Михаила Саакашвили Церетели – это победа умеренной части Европы над агрессивно-антироссийской. Это заявление выглядит весьма странным, ведь ранее представители российской делегации не раз заявляли, что проголосуют за кандидатуру Гиги Церетели. Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Министерство внутренних дел России и самопровозглашенной республики Южная Осетия создали совместный информационно-координационный центр. Он займется обменом оперативно значимой информации с содействием розыску лиц, совершивших преступления. С подробностями Жанна Тарханова.
МВД России и Южной Осетии создали совместный информационно-координационный центр. Дополнительное соглашение о сотрудничестве по линии МВД двух государств подписано министром МВД Южной Осетии Ахсаром Лавоевым и заместителем министра МВД России Игорем Зубовым. Совместный российско-югосинский информационно-координационный центр займется обменом оперативно значимой информацией, содействием розыску лиц, совершивших преступления. Заместитель министра МВД России Игорь Зубов в ходе подписания соглашения о создании ИКЦ заявил следующее, я цитирую: «Мы и до подписания этого важного документа работали как единое целое, но учитывая реалии сегодняшнего дня, учитывая меняющуюся криминальную ситуацию, надо постоянно искать новые формы. К разработке информационно-координационного центра мы пришли путем длительных переговоров, хотя думаю, что изначально было понятно, что Российская Федерация, Министерство внутренних дел России всегда говорили о том, что мы хотим помочь нашему братскому народу, югосинскому МВД, которое мы рассматриваем как равнозначного партнера, как орган практического взаимодействия». Конец цитаты. Политолог Коста Дзугаев оптимистически оценивает новый уровень сотрудничества Москвы и Цхинвала в правоохранительной сфере. Говорит Коста Дзугаев. Договор между Россией и Южной Осетией является базовым для поэтапного установления между странами более тесного сотрудничества и предусматривает формирование совместного пространства обороны и безопасности. Россия также оказывает содействие республике в решении социальных проблем населения, продолжает спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов. Мои собеседники, большинство сотрудников информационно-координационного центра составят офицеры МВД Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На уходящей неделе лидеры партии «Единая Абхазия и Единая Осетия» Сергей Шамба и Анатолий Бибилов подписали в Сухуми соглашение о сотрудничестве. Позднее политики выразили свое отношение к интеграции самопровозглашенных республик с Россией и высказались о политическом кризисе в Абхазии и путях выхода из него. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Партию «Единая Осетия» возглавляет спикер Южно-Осетинского парламента Анатолий Бибилов, и она выступает за объединение осетинского народа и вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации. «Единую Абхазию» возглавляет депутат абхазского парламента Сергей Шамба, в прошлом один из лидеров национально-освободительного движения в Абхазии. В соответствии с подписанным соглашением обе партии взяли курс на углубление всестороннего сотрудничества в области развития парламента парламентских, молодежных, спортивных и культурных связей. Сергей Шампа констатировал, что абхазские и южно-осетинские народы прошли похожий исторический путь. В советское время подвергались дискриминации со стороны Грузии. Их язык и культура серьезно пострадали. Оба народа пережили интервенцию со стороны Грузии. Их связывает общий нардский эпос и тесные братские связи. Во время абхазо-грузинской войны аланские добровольцы одними из первых пришли горными тропами на помощь абхазским братьям. Сегодня каждый народ решает, по какому пути пойти. И, как выяснилось, лидеры партий видят эти пути по-разному. И у этого видения есть, как они считают, в каждом случае веские основания. Анатолий Бибилов заявил:
«Я больше чем уверен, что если бы ситуация, которая есть в Южной Осетии по разделенному народу, была бы с Абхазией, Абхазия тоже бы стремилась для того, чтобы две части объединились. Вектор развития каждый народ, в принципе, определяет самостоятельно. Народ будет определять, куда ему двигаться. Интегрироваться, я уверен, что должны. В принципе, на сегодняшний день абхазская сторона этот вопрос не рассматривает. Юго-осетинская сторона рассматривает именно в проблеме разделенного осетинского народа. И тот договор, который был подписан между юго-осетинской и российской стороной, как раз направлен на то, чтобы максимально интегрироваться в Российскую Федерацию и максимально сблизить разделенный народ.
Позиция Сергея Шамба иная.
Я всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе за независимость и процветание Абхазии. У меня просто не укладывается в голове, что могут быть сегодня такие идеи, как отказ от независимости. Сегодня, насколько мне известно, ни одна политическая сила в Абхазии так задачу не ставит. У нас есть все возможности для того, чтобы мы создали развитое государство, в котором люди жили бы счастливо и в достатке. Просто нам нужно преодолеть болезни роста. Наш народ очень политизирован в течение многих лет. И в Российской империи, и в Советском Союзе всегда боролся за свои права, за лучшее будущее. У нас больше ресурсов преодолеть период роста быстрее и построить развитое независимое государство, которое будет в самых тесных, дружеских отношениях с Российской Федерацией.
Сложившуюся политическую ситуацию и события 5 июля в Сухуми Сергей Шамба назвал кризисом. По его мнению, он обусловлен тем, что у нас недостаточно зрелая демократия, поэтому периодически возникают эксцессы. Шамба сказал:
«С 2008 года и после того, как нам подписан договор с Российской Федерацией о стратегическом союзе, мы сегодня можем спокойно себя чувствовать, защищенными вполне. И именно поэтому, наверное, внутренние проблемы так обострились сегодня. Это, мне кажется, что естественный процесс, но мы это должны преодолеть. Единственный способ преодоления этого кризиса – это диалог между сторонами. Другого пути нету. Кто бы что ни говорил, как бы ни грозился, мы понимаем, что это все блеф политический, потому что все понимают прекрасно, в том числе и конфликтующие стороны, что единственный путь – это диалог, в процессе которого будет, я уверен, взаимоприемлемое решение, которое даст, наконец, стабильность и спокойствие нашему обществу».
Оба выразили надежду на то, что ситуация нормализуется, а мир и стабильность восстановятся. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На этой неделе в регионе обсуждалась перспектива открытия транзитного сообщения через Транскам. Напомним, несколько дней назад министр транспорта и связи Армении Гаги Бегларян заявил о том, что ведутся переговоры с Грузией, самопровозглашенной республикой Южной Осетии, по открытию альтернативной дороги для армянских грузовых автомобилей. Что думают в Схинвале о возможностях открытия транзита, выяснял Мурат Гукимухов.
Югостинский общественник Тимур Схурбати напоминает, что в 90-е и начало нулевых полреспублики кормилась за счет транзита и Иргнесского рынка. Тогда бюджет Южной Осетии получал от 30 до 50 тысяч долларов ежедневно. И это лишь малая доля того, что могло бы собирать государство, подчеркивает общественник. Поэтому, говорит Тимур Схурбати, он двумя руками голосует за транзит, вне зависимости от того, признает Грузия государственность Южной Осетии или нет. Говорит Тимур Схурбати:
«Какая разница, признают они нас или не признают. Главное, что мы можем жить. Поэтому признание для меня не принципиально. Я думаю, что Транскам надо открыть, так как это очень выгодно Южной Осетии. Если власти Южной Осетии одумаются и вдруг решат пропускать транспорт, я думаю, что Грузия этого не допустит. Южная Осетия становится жизнеспособной. И ты можешь ее не признавать де юре, но де-факто она становится признанной. На что Грузия никогда не пойдет.
Юго-осетинский журналист Роин Бибилты считает, что главное в этом вопросе, на каких условиях будет открыт транзит и какое место в контроле над транспортным потоком будет отведено Южной Осетии. Говорит он.
Не стоит идти на какие-то компромиссы сомнительные, где страдает престижное государство. Поэтому мне хотелось бы, чтобы этого не было, да, какого-то формата договора все-таки, вот по этой дороге, чтобы они официально участвовали в Южной Осетии.
То есть ты считаешь, что этот транзит можно открывать только в том случае, если не будет ущерба для престижа Южной Осетии, а престиж Южной Осетии в данном случае – это ее официальный контроль над своей частью дороги?
Естественно, да. На неформальном уровне, скажем, сейчас Ленинград проводит там фрукты или еще чего-то. И все это криминализируется очень сильно. Поэтому мне хотелось бы, чтобы этого не было, как бы более-менее приличная ситуация у нас.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев считает эту тему высосанной из пальца. Единственное, что его во всем этом заинтересовало, кто и зачем запустил эти обсуждения в медиапространство, говорит Алан Джусоев.
Никакой серьезной подоплеки под этой темой нету и быть не может. Там 200 застрявших фур, это не причина открытия транзита. По-моему, 2 или 2,5 года назад, на 1,5 года, военно-грузинская дорога была закрыта. И ничего, никто не поднимал вопрос возможного открытия транзита. Так что это чисто медийный такой проброс, абсолютно под собой ничего не имеющий. Я не знаю, может быть, под какое-то мероприятие, может быть, под чей-то визит куда-то.
И никаких перемен в этом смысле ждать не
стоит? Никаких перемен не будет, предпосылок этих перемен просто-напросто нет. Просто любой транзит предполагает межгосударственные взаимоотношения.
Кстати, и российская газета «Известия» во время интервью с президентом Леонидом Тибиловым поинтересовалась, что он думает по поводу возможного транзита через Южную Осетию. На что Леонид Харитонович ответил, цитирую, «К нам с просьбой помочь проехать через территорию нашего государства никто не обращался. Все упирается в вопрос нормализации отношений двух государств. Но по этому поводу я уже обрисовал ситуацию». Конец цитаты. Обрисовывая ситуацию, президент Тибилов подчеркнул, что по вине Грузии у Южной Осетии с ней нет никаких отношений, помимо работы в рамках женевских дискуссий. Но и здесь, подчеркнул президент, Грузия уходит от подписания документа, юридически обязывающего ее не применять силу против Южной Осетии и Абхазии. То есть, в принципе, можно предположить, что обязательство неприменения силы – это стартовые условия, при которых Южная Осетия могла бы обсуждать вопрос транзита. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе завершился самый громкий в Грузии за последние месяцы судебный процесс. Суд, опираясь на вердикт присяжных, признал Магду Папидзе виновной в убийстве мужа и сына и приговорил ее к пожизненному заключению. В социальных сетях спорили, одни гневно осуждали Папидзе, другие оправдывали ее, веря в ее невиновность. Могла ли реакция общественности повлиять на решение суда присяжных? Такой вопрос задал правозащитникам наш корреспондент Серго Брегуадзе.
7 месяцев судебных разбирательств по делу Магды Папидзе завершились оглашением приговора – пожизненное заключение. За 2 дня до этого суд присяжных в Тбилисском городском суде признал 26-летнюю девушку виновной в убийстве 5-летнего сына Турнике и мужа Умара Капиашвили. Задержали ее еще в декабре прошлого года. Следствие тогда постановило, что Папидзе в ходе семейной ссоры нанесла твердым предметом несколько ударов по голове мужа, после чего задушила ребенка. Сама Папидзе вину свою не признает. Более того, сегодня в суде она заявила, что даже и не думала, что присяжные признают ее виновной. Папидзе может обжаловать решение суда в высшей инстанции, однако она явно дала понять, что не собирается этого делать.
Я очень надеялась, исходя из тех вопросов, которые они мне задавали, что все закончится положительно. Однако произошло все наоборот. Они зафиксировали контрастное мнение и признали меня виновной. Я там же заявила, что если меня признают виновной в этом преступлении, то у меня не будет претензий по поводу бессрочного заключения. Я даже готова к электрическому стулу, поскольку со дня моего задержания я доказывала и боролась за свою жизнь, за возможность посетить могилу моего малыша. Но у меня не будет такой возможности, поэтому у меня нет никаких претензий.
Сказала Магда Папидзе. Пока длился судебный процесс, обсуждение этого дела в социальных сетях не прекращалось. В основном комментарии были такого содержания. Она
она психически больная или она не заслуживает права на жизнь. Однако те правозащитники, которые пытаются разобраться в откровенно темных и малопонятных обывателю сторонах этого дела, не торопятся с осуждениями, говорит представитель женского движения в Грузии Бая Патарая.
К сожалению, убийство партнера в Грузии происходит довольно часто, однако это в основном фемицид, убийство женщин. СМИ интересуются такими делами, но не вдаются в подробности. В случае же Магды Папидзе СМИ переключились на сплетни, распространяли много непроверенной информации, специально придумывали скандальные заголовки. И в итоге мы получили не освещение судебного процесса, а обсуждение личной жизни Магды Папидзе. Все это привело нас к тому, что представители общественности враждебно настроились по отношению к ней. Практически ее линчевали, еще до завершения процесса назвав убийцей, и таким образом социально уничтожили ее.
Само собой, эти разговоры повлияли и на мнение присяжных, утверждает Бая Патарая. С тем, что система суда присяжных не застрахована от подобного, согласен и адвокат Гела Николаишвили.
В Грузии, в маленькой стране, в которой все друг друга знают, существует опасность того, что на того или иного присяжного будет оказано давление, и его решение не будет объективным. Но даже если присяжные будут объективными, в принципе, существует вероятность того, что они вынесут решение, руководствуясь собственными эмоциями, а не юридическими нормами.
Между тем, юрист отмечает, что в деле Магды Папидзе было достаточно доказательств, на основании которых можно было бы вынести обвинительный приговор. Однако во избежание кривотолков в обществе это должны были сделать не рядовые граждане, а не предвзятый судья. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать или прослушать материалы нашей программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.